мое образование Кабале началось вот с этой книги. Где-то в 94-95 году я ее где-то купил. Вот тайное еврейское учение.
Именно вот, поэтому это вас привлекло, да?
Да.
Тайное еврейское.
Да. Думаю, интересно. В открытом магазине стояло. Где, сейчас не помню. Вот. И я начал читать. Тут некоторые пометки. Вот. И я дошел до второй части.
Угу.
Вот. Вторая часть. И вот я читаю вторую часть и натыкаюсь на такую фразу. «Рождаясь на свет, то есть появившись в нашем мире, ребенок не знает ничего. И всю необходимую для жизни информацию ему сообщают родители».
Угу.
Я насторожился, потому что к этому времени я уже вплотную стал изучать перинатальную психологию.
Угу.
Я пошел дальше и вдруг натыкаюсь дальше. «Ведь у ребенка нет разума».
Угу.
Все. Я остановился.
И дальше не...
Я отложил, да. Потому что у меня было ощущение, что что-то здесь не то.
Угу.
Вот. И я отложил, и когда сюда репатриировался, среди немногих книг, которые я сюда переслал, я переслал эту книгу. Не знаю зачем. Ну, переслал, вот, думаю, вернусь, наверное, к ней. Здесь 2 года тому назад у нас проводили какой-то цикл по Кабале. Думаю, надо прослушать, ведь, может, я что-то ошибаюсь. Я стал слушать. Где-то с 4-й лекции, с 5-й лекции я стал тяготиться. Я стал тяготиться, и с каждой следующей лекции у меня появлялось вот такое раздражение, сопротивление, потому что я никак не мог врубиться. Как можно преподавать Кабалу, не привлекая данные квантовой физики? Потому что без этих данных она очень древняя. И даже понимая, что мудрецы, которые писали, и писали иносказательно. Сегодня для того, чтобы нам было понятно и доступно, вероятно, нужно привлекать новые знания, которые получены сейчас. Тогда это становится убедительнее. Убедительнее. Потому что, ну что же, вы мне будете рассказывать о том, что тогда они говорили. Правильно. Они же опередили нас. Это же были мудрецы, которые проникали в суть вещей. То есть мы фактически, получается, деградировали за время к науке, пока шла наука. И сейчас мы возвращаемся. Причем наука, на мой взгляд, в какой-то мере затормозила познание мира. Хотя, кажется, она...
Должна его раскрывать.
Должна была его, и она раскрывала, но вместе с тем она тормозила.
Угу.
Тормозила, потому что она опиралась на 5 чувств. Чувств, которыми владеет человек. Все. С момента этого Фрэнсиса Бэкона, который сказал, я открыл научный метод, и надо сопоставлять с нормой, все. Памс остановился. Как вы подберете контрольную группу и норму к процессу мышления? Когда каждый человек другой. Где вы найдете эту норму? Значит, нельзя, невозможно изучать мышление. Вот. И дальше вот эти положения квантовой физики о переносе информации и прочее, они тогда не могли говорить этими терминами. А вероятно, мы должны этими терминами пользоваться для того, чтобы нас понимали. Потому что понимание идет от тех образов, от тех слов, от тех символов, которые мы понимаем. Более того, я вам скажу, что ученые ученого не принимают. Так что и это тоже неудивительно. Он находится в своей нише, он находится в своей парадигме, он хочет там оставаться. А если ты вдруг начинаешь выдавать вещи, которые очень близки к мистике, ты как будто бы сам-то ты понимаешь, что ты ты прав, ты, вот так оно должно быть. А он не хочет, он живет в своем мире. И этот мир ему обеспечивает определенные правила, по которым он может спокойно себе жить и существовать. Угу. Это я заметил по нашей медицине. Потому что здесь, когда я столкнулся с этим, я ведь 30 лет занимался, изучал вопросы психосоматических расстройств. Угу. В женской половой сфере. Значит,
психосоматических вы не просто гинеколог.
Нет. Вы именно... Нет, я испорченный гинеколог. Я, да, очень рано понял, что психика женщины играет выдающуюся роль в возникновении ее расстройств, ее заболеваний. Угу. И в связи с этим я начал в этом направлении накапливать материал. Угу. Это моя диссертация докторская. Угу. Хотя я не имел права там назвать ее психосоматические расстройства, потому что это был бы скандал, и это утопило бы.
А в чем же была здесь проблема преподнести это так, как есть?
Так не принимали. Последнего психосомата расстреляли в 1937 году. Плетнева, конечно. Угу. Это последний психосомат-терапевт. На нем завершилась психосоматика. Угу. И только потом уже, ближе сюда, исподволь, появились эти работы по психосоматике. Одним из лидеров является Юрий Михайлович Губачев. Это профессор Санкт-Петербурга, терапевт. Угу. Вот. И он фактически начал. И в этом году прошел первый конгресс психосоматической медицины в Петербурге. Угу. Уже психосоматическая медицина. До этого не было этого. Угу. Вот. Поэтому здесь, когда я приехал, психосоматическая, они не знают, что это такое. Угу. Ну, они там что-то, им неудобно сказать, что они не знают. Но они не работают, как психосоматы. Угу. Для этого надо знать психику.
Это, ну, я не хочу это сравнивать, конечно, с другими методами, но это не классическая медицина считается, или все-таки внутриклассическая?
Конечно, классическая.
Да?
Конечно.
То есть это не гомеопатия, невозможные методы?
Нет. Это классическая медицина.
Она находится внутри, допустим, раздела гинекологии или в психологии?
Нет, стык, она в гинекологии. Это должна быть гинекология. Но в гинекологии считанные люди работают. Хотя есть журнал «Психосоматическое акушерство и гинекология», международный журнал.
Ого.
Да,
то есть это уже...
Есть. Ну, это только в Советском Союзе было так железно, что нельзя было заниматься. А так, вот. Сейчас, вот видите, в России, пожалуйста, начался какой-то прогресс.
Но, понимаете, Каббала об этом пишет, конечно... В десятках, можно сказать, книг. Конечно, это изображено.
Да?
Но там это все взаимосвязано настолько, что то есть, в Каббале рождение – это и есть желание. Развитие плода. Плодом называется развитие желания. Его рост внутриутробное, рождение, затем скармливание – это все подключение к более высшему уровню, с которого получают и так далее. То есть, если в нашем мире есть физиологическое, что ли, какое-то взаимодействие, и психологическое или психосоматическое, то в духовном это только на одном как бы уровне, на уровне сравнения сил желаний.
Конечно, конечно.
И вы так тоже это рассматриваете?
Безусловно.
Да?
Я только, вы сказали плода, а меня это резануло.
Ну, я могу сказать,
мы перешли на новый термин, чтобы, да, неродившийся ребенок. Как только мы сказали ребенок, сразу семантика, дефиниция, меняется отношение к тому, кого мы называем и о ком мы говорим. И это связано с тем, что в последнее время были вот эти найдены три фактически отправные точки. Три, я бы сказал, открытия, ну, хотите сказать, допущения. Угу. Хотя я думаю, что у нас есть достаточно много оснований говорить, что это научные доказательства имеются. Угу. Первое, это то, что еще не родившийся ребенок обладает эмоциональным восприятием. Второе – это то, что у него имеется еще до рождения активно функционирующая память.
Угу.
Начиная с момента зачатия. А некоторые утверждают еще и даже до. Угу. Имея в виду, что половые клетки тоже могут включать в себя информацию.
Естественно.
Вот. Третье допущение, или это то, что мать и ребенок находятся в тесной эмоциональной связи. Угу. Не только биологической, но и в тесной эмоционально-психологической связи. Угу. И фактически ребенок, как под душем, находится под мыслями мамы.
Угу.
Вбирает и, конечно, не все мысли, потому что женщина находится в разных состояниях, но особенно эмоционально переживаемые мысли становятся достоянием памяти ребенка.
Угу.
И, наконец, четвертое допущение, что то, что он получил до рождения, определяет его стиль мышления,
угу.
эмоциональные проявления и образ поведения. В последующем, в течение всей жизни, в течение всей жизни, конечно, с поправками того, что он получил в процессе воспитания, что ему дали. Вот, вот это четыре допущения, которые были сделаны. Хотя я говорю, что есть основания полагать, что это и научно доказано. Это просинтезировали мы результаты исследований трех ученых, трех психиатров, врачей, психиатров, которые, значит, это Стан Гроф, который, с которым вы знакомы, это Фрэнк Лейк из Великобритании, и это Атанасиас Кавкалидис из Греции. Вот вам США, Англия, Греция. Люди совершенно не связанные друг с другом, в одно и то же время творившие, использовавшие одну и ту же методику ЛСД,
угу.
и получившие одинаковые результаты. Получившие данные, позволяющие говорить о том, что ребенок до рождения обладает памятью. И эта память находится у него во взрослом состоянии. Потому что они работали со взрослыми.
Угу.
И извлекали с помощью ЛСД, извлекали то, что там находится.
Скажите, пожалуйста, можно вас спросить?
Конечно.
Согласно Кабале, вообще считается, что все, что затем происходит с развитием ребенка, угу. уже и взрослого человека, угу. это все заложено в его семени. Все, что дополняют отец и мать,
угу.
внутриутробное его развитие, и затем вскармливание, и затем его развитие там в обществе уже. Mm-hmm. Это все только развитие тех внутренних качеств, которые все существуют в семени. Mm-hmm. Практически ничего нового нет.
Mm-hmm.
Есть только, конечно, различные внешние условия, которые по-разному формируют те задатки, которые у него есть.
Mm-hmm.
Но не может быть новых каких-то задатков, не может быть каких-то привнесенных извне. В нем можно развить только то, что существует. То есть внутри капли семени существует абсолютно вся информация о будущем человеке.
Uh-huh.
Это говорит Каббала.
Uh-huh.
Первое. Второе, она говорит, что рядом, естественно, что с этим набором информации, который там есть, существует и память. Обязательно идут вместе. Uh-huh. Информация и память, которая необходима для того, чтобы... И как только будет возможность развивать эту информацию с помощью памяти. В памяти есть и обработка памяти, и сравнение, и запоминание, и все. И все это существует в оболочке вокруг информационных этих данных. И все это внутри капли семени существует. Затем Каббала говорит о том, как если эта капля семени попадает в мать, то существует так называемый период, который называется гимельемея клита. Три дня клита, как месрат клита, как клита, как называется по-русски, приемы, что ли. Три дня присасывание как бы этой капли к стенке, допустим, матки.
Угу.
На это уходит три дня. то есть капля семени, которая входит в матку, она прикрепляется в ней, и на полное ее прикрепление уходит 3 дня. 3 дня это может быть не 3 дня, в духовном мире нету дней. Это имеется в виду 3 линии, правая линия, левая и средняя. В нашем мире это так называется 3 дня. Может быть, это действительно на самом деле так и есть, согласно нашим 3 дням. В принципе, так, по равновесию высших сил с нашими ветвями в нашем мире, так обычно начинается. И потом Каббала говорит о том, что существует 40 дней, так называемых «мем йом яцарата влад». 40 дней, яцарата влад, сотворение плода, когда в нем практически проявляются зачатки абсолютно всех органов. Мы их, может быть, все еще не обнаруживаем, но за эти 40 дней они обязаны проявиться. Эти 40 дней – это уровень бины, когда человек поднимается до уровня, когда он концентрирует в себя все необходимые данные, силы, которые затем только развиваются. Вот если эти 40 дней прошли, у нас практически есть уже, как вы говорите, не родившийся человек, плод, ну, неважно, как сказать. Вот. То есть 40 дней – это абсолютно четкая цифра. Затем идут 3 периода. Не затем, а включая эти 3 дня и 40 дней, есть вообще 3 периода. 3 месяца лунных, еще три, 9 месяцев, которые называются мадурим, разделы как бы. Первый раздел, это уже развитие как хабат, хагатный, то есть это 3 уровня. Развитие, все они заключаются в том, что ребенок, не родившийся, плод, производит огромнейшую работу. Его работа, вы говорите, я же написал, что нет памяти и нет разума. Я сейчас поправлюсь. Просто часто подразумеваешь одно и пишешь, не обращая внимания на то, как тебя поймут.
Совершенно верно.
Так вот, что значит, у него нет своего разума? Потому что все его внутриутробное развитие, оно заключается в том, чтобы воспринимать от высшего, от матери, допустим, или как низший парцов духовный, от более высшего, в низшее состояние от высшего, ты обязан все от него воспринимать, а вся работа твоя заключается в том, что ты себя нейтрализуешь, весь свой эгоизм, для того, чтобы принимать всю информацию, которая к тебе поступает от более высшего, от матери. В этом заключается его работа. Это работа огромнейшая, очень тяжелая работа. Плода. Он должен подавить себя, свое низшее состояние, и все, что ему мать дает, воспринимать абсолютно, не сравнивая ни с чем. С одной стороны, он сравнивает это, с другой стороны, он после того, как сравнивает и видит, насколько он не подходит его ступень относительно матери, он подавляет свою ступень и принимает ее ступень. Это огромнейшая работа на сравнении и на принятии более высшего этого, высшей ступени, более высшей информации, чем своя. Именно потому, как он принимает это, не вмешиваясь активно против нее, он может существовать внутри нее, не являясь посторонним телом. Иначе бы сразу же возникло бы, на уровне нашего мира, как заражение, как инородное тело внутри матери. То есть вот он таким образом, в первую очередь на мыслительном, на психологическом уровне, на духовном уровне, нейтрализует себя. И он это должен делать самостоятельно сам. У него все это внутри проходит. У плода.
У ребенка.
И у духовного, и в нашем мире. Мы просто этого еще не знаем, но по Каббале это явно видно, явно ощущается.
Я не нашел это. Я вот
в Каббале?
Просил, да,
нет,
просил,
у нас...
просил, чтобы мне нашли это. Где это? И я пока
Талмуд
не нашел.
Талмуд Эсарасфирот.
Вот.
Если... 11-я, 12-я части, 9-я часть называется Звугея Сфирот, слияние. Ну, как бы половое сочетание. А вслед за этим уже развитие плода.
То, что оно должно быть там, это определенно.
Но это, вы знаете, это на сотнях страниц ивритским вот. Тяжелым текстом.
Но вот я хотел прочесть, как это звучит. Потому что может быть, оно иносказательно все это
звучит. Нет, это абсолютно четко. Вот. Я вам говорю, насколько я это вижу, понимаю, ощущаю и с этим работаю. Человек взрослый проходит те же состояния,
Да, я не подвергаю сомнению этому, я просто хотел увидеть.
Так что, когда мы говорим о том, что нет у него собственной памяти, разума, мы имеем в виду, что он самостоятельно, активно сам этим не пользуется. Он активно только лишь воспринимает то, что ему дает мать, но вот это вот усвоение, адаптация, это очень активный, серьезный процесс.